Дарья Часовая. Время не лечит. Категория 18+. Глава 1. Виктория Бережная, проходите в кабинет. Позвала меня секретарь, приоткрыв дверь. Я перевела взгляд с пола на девушку, медленно поднялась с кресла, накинула на плечи небольшой рюкзак и направилась к двери. Кабинет был просторный, в светлых нежно-голубых оттенках. Посередине стоял белый стол, на котором был расположен ноутбук, визитки, бумаги и буклеты. За ним было огромное окно с закрытыми жалюзи. На стенах висели большие часы и две картины с изображением ромашек и роз. «Виктория, проходите в следующую дверь. Артем Александрович вас уже ждет», — говорила девушка с улыбкой. Я, не сказав ни слова, шагнула в сторону к двери. Посередине комнаты стоял небольшой стеклянный столик, белый кожаный диван, были расставлены большие крупнолистные цветы. Комната была освещена приглушенным светом, маленькими лампочками и светильниками. Здесь, как мне кажется, уютно. Возле окна я заметила мужчину, который с кем-то говорил по телефону. Но, заметив меня, он прекратил разговор и одобрительно улыбнулся. Я стала рассматривать мужчину, он был высокий, темноволосый, с выразительными карими глазами, широкими скулами, в хорошей физической форме. Одет был в темные джинсы и белую рубашку, до локтя закатаны рукава. «Вика, присаживайся», — говорил мужчина, указывая на диван. Я последовала его указанию и продолжала смотреть на мужчину. Я заметила, как его взгляд упал на мое перебинтованное запястье. Он подошел и сел в кресло, которое находилось недалеко от дивана. «Прежде чем мы начнем разбираться в проблемах, я считаю, что нам стоит познакомиться», — продолжал мужчина, смотря мне в глаза с легкой улыбкой на лице. Я одобрительно кивнула, при этом вовсе не желая с ним говорить. «Меня зовут Артем Александрович, и на месяц я стану твоим психологом. Я очень надеюсь, что ты сможешь мне доверять». «Понимаю, что сейчас это непросто, но мне действительно хочется тебе помочь. Возможно, ты сейчас думаешь, что помощь тебе вовсе не нужна, и ты сама в состоянии разобраться в своих проблемах. Но зачастую люди не видят того, что видят другие, и твои мысли могут принять совсем неверный путь, впоследствии чего совершаются неверные поступки. Скажи, ты сейчас в настроении говорить?» Я отрицательно покачала головой и отвела взгляд в сторону. «Ты меня боишься?» Я снова покачала головой и посмотрела психологу в глаза. «Хорошо, но я предлагаю все же нам поговорить, просто на нейтральную тему. Согласна?» Я пожала плечами. Я настолько привыкла находиться в одиночестве и молчании, что мне кажется, другого мне вовсе не нужно. «Можешь мне немного рассказать о себе?» «Сколько тебе лет? Кто твои родители? В каких ты отношениях с родными и близкими друзьями?» «Как же мне не хочется, чтобы кто-то ковырялся в моей голове. Но если я так и продолжу молчать, от психолога за месяц я точно не избавлюсь, и мне продлят курс лечения на неизвестный срок. Порой я чувствую себя сумасшедшей, или же мне это внушает окружающий мир?» «Мне 17 лет. Мама не работает, она просто домохозяйка. Отец работает дальнобойщиком. Со всеми родными и близкими в хороших отношениях», — ответила я сухо, не отводя взгляда от врача. «Сейчас ты молчишь, не общаешься со своими близкими. Из-за чего? Почему ты не можешь сказать им хотя бы слово?» Я тяжело вздохнула и отвела взгляд на стеклянный столик. «О нашем разговоре будем знать только мы вдвоем. У меня нет права о его разглашении. Пожалуйста, Вика, не закрывайся, поговори со мной». Я слегка улыбнулась и покачала головой. Глаза заплыли пеленой слез. Я продолжала смотреть в одну точку, постепенно наблюдала, как все расплывается. В кабинете повисла немая тишина, и только было слышно мои тяжелые вздохи и выдохи. «Почему я не разговариваю с родными?» Я тихо повторила вопрос и закрыла лицо руками. «Да потому что мне стыдно. Мне нечего им сказать, понимаете? Я никогда не смогу оправдаться за свой поступок. А именно этого они от меня и ждут. Родители ждут, когда я смогу рассказать, из-за чего мне пришлось совершить этот поступок. Но я не могу им на это ответить. И вы тоже можете не спрашивать меня об этом. Я вам тоже не отвечу. Вика, я это понимаю. И я не буду об этом спрашивать и давить на тебя. Когда придет время, ты сама мне расскажешь причину твоего, к счастью, неудавшегося самоубийства.
— Вы правда так думаете?
— спросила я шепотом, вытирая соленые капли со своих щек. — Я это знаю, Вика, иначе ты просто не сможешь жить дальше с чистого листа. Эта история будет преследовать тебя вечно. Ты не сможешь ее отпустить. Придет время, и тебе захочется с кем-то поговорить и понять, услышать мнение со стороны. Даже просто элементарно выговориться, разделить свои эмоции с другим человеком.
«А если у меня не возникнет такого желания? Меня отправят в психушку, да?»
Не выдержав, перебила я мужчину. Он улыбнулся и покачал головой. «Конечно, нет. За это можешь не волноваться. Я этого не допущу. Я хороший врач, Вика. Я смогу вытащить тебя из этого состояния, в котором ты сейчас находишься. Да, это будет непросто, но ты мне в этом поможешь».
«Вы настолько в себе уверены?»
«Я уверен в тебе, Вика». Я подняла глаза на психолога и внимательно всмотрелась в его почти черные глаза.
«Боюсь, я вас разочарую».
«Если я разочаруюсь в тебе, значит, я разочаруюсь и в себе. Просто постарайся говорить со мной предельно откровенно. Сейчас предлагаю наш разговор продолжить послезавтра. Я хочу, чтобы ты разобралась в себе, обдумала все». И позже рассказала мне то, к чему ты пришла. «Договорились?» — спросил врач, поднимаясь с кресла, сложив руки на груди. Я тоже поднялась с дивана и облегченно вздохнула.
«Хорошо. Я могу идти?»
«Конечно. Послезавтра в 17:00 я буду тебя ждать». Я коротко кивнула и открыла дверь.
«До свидания!»
— обернулась я к психологу, после чего вышла из кабинета. Я пришла домой, хлопнула дверью и кинула ключи на тумбочку. Я начала развязывать шнурки на кедах. Спустя секунду мама была возле меня тут как тут.
«Ну, как сходила, дорогая? Тебе стало легче? Мы с папой долго искали такого профессионального врача, как Артем Александрович. К нему очень большая очередь. Милая, пожалуйста, не молчи. Расскажи, как прошел твой первый сеанс. Врач был с тобой компетентен? Он тебя ничем не обидел?»
Я сняла кеды и молча прошла в свою комнату.
«Господи, столько денег заплатили за сеансы! Неужели все это зря?» — шептала мама.
Я старалась делать вид, что ничего не замечаю. Я вижу, как ей плохо и больно, но если я начну с ней разговаривать, мама снова будет задавать вопрос, на который я не в силах ответить. Мне ее жаль. Мне жаль, что ее дочкой стала именно я. Она этого не заслуживает. Я закрыла дверь на замок и легла на кровать, уткнувшись лицом в подушку. «Господи, почему я жива? Зачем ты так со мной, с моими родителями? Будь я мертва, они бы уже успокоились и жили спокойно. Но нет. Родители вынуждены платить огромные деньги за эти бесполезные сеансы к психологу. Они думают, что этот человек действительно на что-то способен, и мне их жаль. И даже если я и скажу, что не нуждаюсь в психологе, родители меня все равно не услышат. По сути, мне психолог сегодня ничего не сказал, что могло бы во мне что-то измениться. Он сказал, что я должна все обдумать и потом с ним поговорить. Неужели он и правда думает, что за этот период своей жизни я ничего не обдумывала и живу как овощ? И будто после его слов я резко начала все обдумывать». Я услышала слабый стук в дверь и тревожный голос матери. Я приподнялась с кровати и стала прислушиваться, что она говорит, устремив взгляд на дверь.
«Милая, я приготовила ужин. Ты поужинаешь со мной? Я приготовила твою любимую курочку и отваренный картофель».
На самом деле я была не голодна, и мне уж точно не хотелось слушать монолог мамы. Но я понимаю, что это нужно. Я столько доставила ей хлопот, и продолжать сидеть в комнате это будет уже совсем неуважение к ней. Я переоделась в шорты и в белую футболку, которая на 3 размера больше,
завязала волосы в высокий хвост и вышла из комнаты.